уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Олег Шибанов, директор Центра исследования финансов Сколково и Российской экономической школы. Олег Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373-948, телефон, смс, плюс 7925-888-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Олег Константинович, я предлагаю начать с нашего, я бы так сказала, что это меч-кладенец, а именно Фонд национального благосостояния. Потому что было большое интервью министра труда и соцзащиты Антона Котюкова, и это интервью уже разобрали на цитаты. Накануне мы обсуждали, что его фраза, что правительство не намерено тратить средства ФНБ, в котором скопилось более 12 триллионов рублей, на прямую раздачу денег населению. Но мы еще обратили внимание на следующую фразу. Есть определенный момент неопределенности. А что это за определенный момент неопределенности? По словам Котюкова, тот факт, что большое число граждан России одномоментно пыталось оформить выплату на сайте госуслуг, может объясняться двумя причинами. Если граждане захотели получить свои ресурсы сейчас, значит, есть определенный момент неопределенности. Этот элемент неопределенности может быть обусловлен как инфляционными ожиданиями, так и возможностью невыплат. Немножечко птичий язык, я попробую перевести на русский. Какова логика принятия решений, кого поддерживать, как поддерживать, а кого не поддерживать?
Смотрите, значит, что касается неопределенности, здесь действительно ответ, он немножко такой, можно было бы иначе сказать. История простая, почему люди хотят деньги сейчас, а не через полгода, потому что они не знают, что с ними произойдет, что будет с курсом, что будет с инфляцией и так далее. Так. Поэтому вполне естественно, что они собираются получить те деньги как можно быстрее и потратить их на те нужды, которые у них есть. Так что здесь, в общем, ничего нового. Знаете, я чуть менее стал критичен к этому интервью, когда его посмотрел целиком. Потому что, конечно, мне показалось, что спикер чуть-чуть взволнован, вот. Но все-таки говорил-то он вещи относительно корректные, в том смысле, что, скажем, про Фонд национального благосостояния он сказал, что они понимают, что поддерживать придется и домохозяйство, и бизнес, поэтому они не могут просто взять и по предложению Познера раздать все эти деньги и так далее. То есть в этом плане мне показалось, что было такое достаточно, ну, аккуратное с его стороны обсуждение. И вот неопределенная неопределенность, значит, это история с тем, что у нас вообще очень плохо с прогнозами поведения экономики, что в России, что в мире, на ближайшие, на самом деле, не полгода, а полтора года.
Это только у нас проблемы, или это, в принципе, весь мир живет в этой позиции, в определенности, в определенной неопределенности, вот так?
Это даже неопределенная неопределенность. То есть мы не знаем, чего ждать. Это еще хуже. Так. Определенная неопределенность – это когда у вас вероятности хотя бы какие-то появляются. Весь мир живет в этом состоянии. Действительно, когда вы смотрите на прогнозы и вот как бы с марта по май отслеживаете их динамику, то она радикально изменяется. То есть вы действительно все больше и больше цифры снижаете по текущему году и меняете их по следующему году в зависимости от того, что вам модели говорят. Но модели в момент таких проблем, которые есть, модели, я имею в виду макроэкономические, которые включают в себя аккуратные математические подсчеты и так далее, они, к сожалению, сейчас фактически неприменимы. Мы живем в мире, где, извините, вторая волна сейчас вот в Южной Корее или в Китае начнется, и мы увидим еще более сильное падение ВВП в этом году и очень медленное восстановление в следующем. Поэтому действительно твердо сказать, что надо вот срочно потратить эти деньги и остаться без Фонда национального благосостояния, действительно тяжело.
Смотрите, хорошо, тогда возникает вопрос. Вот меры поддержки. Люди, бизнес. Мы это все-таки разделяем. Получается, меры поддержки делятся на живые деньги, на кредиты, на деньги, которые разрешили оставить. Это как бы будущие платежи в бюджет, от которых государство освободило людей и компании. И отсрочки по кредитам и налогам. Вот здесь важно понять, расчет на кумулятивный эффект или как бы вдруг что-то сработает. И вопрос, когда на живые деньги, то есть прямые субсидии, приходится чуть меньше половины мер поддержки в общей сумме, это как бы оправданно или все-таки у России объективно нет денег, чтобы оказать большую поддержку?
Значит, смотрите, у России, конечно, есть деньги. Это не только Фонд национального благосостояния, это, собственно, то, что делают многие другие страны, это займы на рынке. Да, в принципе, Министерство финансов с учетом госдолга 13% к ВВП может выйти на рынок и занять денег, и они наверняка будут продолжать это делать, что они уже это в марте, апреле и мае реализовывали. Значит, ну, там в марте были тонкости, правда. В чем здесь проблема?
Да.
Значит, в том, что когда вы сравниваете эти пакеты наши с пакетами других стран, то со странами, схожими с нами по экономическому развитию, мы прямо очень похожи по пакетам. Прям сильно. Индонезия, Бразилия, Китай.
2% ВВП там где-то получается, да?
Получается примерно так в данный момент времени. То есть, что будет дальше, это вопрос тонкий, потому что вот Бразилия, скажем, сразу выкатила на 6% обещанных пакетов, но реализовать пока не смогла. Там есть, опять же, сложности с тем, кому они в итоге хотят раздавать. И в итоге реализация будет, наверное, близка к нам и к другим схожим странам. Когда вы смотрите на страны развитые, более богатые, они действительно выкатывают пакеты совершенно невообразимой величины. Там США, которые выкатывают пакеты больше, чем в 10% ВВП и платят пособия, которые сильно больше в некоторых случаях, чем зарплата, которую человек до этого получал. Это здорово. А приятно, что они могут себе этого позволить. Действительно, страны развивающиеся просто не могут себе такого позволить. И дальше вот как будет развиваться событие и что придется делать, это вопрос тонкий. Что касается вот распределения пополам-не пополам населению и бизнесу, то это тоже очень схоже почти на все пакеты, которые я видел. То есть вот в США, например, действительно тоже так. Там бизнесу оказывают прямую поддержку более существенную, чем население в данный момент опять. Дальше может поменяться ситуация, потому что безработных все больше у них становится. У них там уже почти под 30 миллионов людей из 150, да, пришло за пособием по безработице. Поэтому мое подозрение, что это просто естественная ситуация. Вы не хотите дать бизнесу умереть. И именно поэтому пакеты поддержки должны существенно включать и бизнес тоже.
Вот здесь любопытный тоже момент есть, когда мы смотрим на решение раздавать вертолетные деньги в других странах, мы смотрим на объяснение. Объясняется это следующим образом. Нам нужно поддержать покупательную способность. То есть как поддержать бизнес? Чтобы у бизнеса что-то покупали. А бизнес это что-то производил. Соответственно, нужно людям давать деньги. Вот. Насколько это все-таки действительно эффективно, и это стратегически, или это как бы их привычный тактический ход? То есть у нас есть привычный тактический ход поддержать как это, критически значимые для экономики компании, вот, они там вырулят каким-то образом, а люди, ну, потом уже как-нибудь все-таки, вот. А как бы в других странах подход немножечко другой. Нужно раздать всем, потому что эти все поддержат бизнес.
Значит, здесь я бы тоже чуть-чуть скорректировал две вещи. Первое, вот, про вертолетные деньги, если можно, я бы не стал, ну, как макроэкономист, употреблять такой термин, потому что вертолетные деньги – это очень специфический инструмент, который в данный момент не применяется нигде. Вот этот выкуп гособлигаций на баланс Центрального банка не имеет к вертолетным деньгам прямого отношения, потому что это не разбрасывание новонапечатанных средств, да, это именно под определенные активы. Так. То есть, действительно, Центральный банк получает на баланс что-то. Он не просто берет деньги и разбрасывает их из своей бывшей прибыли, да, и говорит, да ладно, забыли про эту прибыль, я вот хочу вам теперь эти деньги раздавать. Значит, что касается поддержки, не поддержки бизнеса и как это устроено. Смотрите, проблема в чем? Социальная активность, вот эти походы в рестораны, в кафе, в фитнес-клубы, в кинотеатры, в конце концов, вся эта активность, она умерла. Даже если мы будем давать людям денег и говорить, пожалуйста, сходите в кинотеатры, они туда не смогут пойти, они закрыты.
Может быть, ваучер?
Да, ваучер на будущее посещение, которое они, наверное, в сентябре, может быть, потратят на кинотеатры, который уже будет закрыт, и там будет на самом деле подсобка. Значит, вот что касается вот этих вот прямых или непрямых мер поддержки населения и бизнеса, это очень тяжелый вопрос, и на самом деле мы не сталкивались исторически вот с таким примером такого кризиса рукотворного со стороны государства, со стороны пандемии. И в этом плане мы на ощупь чуть-чуть сейчас двигаемся, но факт в том, что вот если вы посмотрите, что на российские, что на западные реалии, это не совсем правда, что люди несут деньги сразу тратить на те самые расходы, которые они несли раньше. Скажем, в американских условиях услуги – это порядка там больше 50% экономики. Да? То есть, в принципе, этот сектор сейчас просто заморожен был очень сильно, особенно когда смерти в Нью-Йорке начались очень массовые. И в этом плане мне кажется, что вот сказать, давайте просто дадим людям денег, а они сами разберутся, кому платить. Они разберутся, они Амазону заплатят или какой-нибудь другой крупной онлайн-компании, которая делает доставки. В наших реалиях, допустим, это будет там трата на онлайн-кинотеатр или там на условную доставку условной какой-нибудь российской сети. Не работает, к сожалению, такая поддержка, если вы думаете про огромный спектр малого и среднего бизнеса. Потому что малый и средний бизнес сейчас не имеет возможности работать из-за того, что государство запретило. И поэтому, если вы думаете, что малый и средний бизнес, и может быть даже иногда крупный, имеет какое-то существенное значение для экономики, И если вы хотите сохранить этих бизнесменов в работе и на будущее, при том, что государство заставляет их сейчас не работать и не зарабатывать,
да,
то, наверное, имеет смысл здесь действительно эту коллективную поддержку оказывать.
Коллективная поддержка, хорошо. Многие сравнивают текущую ситуацию, причем не с 2014 годом, а с 2008, когда был глобальный обвал, тоже с бизнесом были проблемы, но тогда отмечали, что государство, оно фактически дистанцировалось от малого бизнеса, и тогда гаражники появились и так далее, говоря: ребята, мы вас трогать не будем, но вы вот как-нибудь сами. И вот это вот вы как-нибудь сами, оно вроде бы сработало. А сейчас все-таки за счет активизации фискальных органов, за счет того, что все действительно посчитано, и людям в онлайне через госуслуги нужно как бы доказывать, что они тоже потеряли деньги. В общем, контроль государственный довольно серьезный, и условия предоставления помощи, они тоже довольно серьезные. То есть государство хочет получить много денег, но при этом немножечко скупо на те самые деньги, которые просит малый бизнес. Вот все-таки вы действительно видите вот эту разницу в подходе, в выкарабкивании из кризиса в 2008 года и 2020 года? И тогда действительно, может быть, стоит обратить внимание на то, как делали в 2008?
Знаете, я, честно скажу, особой разницы все равно не вижу.
Так.
То есть, когда вы думаете о том, какая была поддержка бизнеса тогда или сейчас, ну, сейчас даже больше поддержки оказывается, по крайней мере, формальной. Вот какие пакеты дойдут в итоге до бизнеса, это вопрос. Но смотрите, здесь же очень простой аргумент, который, к сожалению, в российских реалиях абсолютная правда. У нас малый и средний бизнес – это порядка 20% ВВП. Это гораздо больше по занятости, там получается больше 25% экономически активного населения, видимо, в малом и среднем бизнесе.
Так.
Но вот с точки зрения того, кто генерит у нас деловую активность, это крупные компании. Это даже не средние, а именно крупные компании. Это 80% ВВП.
Угу.
И дальше, когда вы думаете, кого поддерживать, вы смотрите в Германию, там больше 40% малый и средний бизнес. Опять, там есть детали, опять, я не хочу обманывать наших слушателей и зрителей. На самом деле, эти детали надо очень подробно обсуждать. Но все равно, по факту остается такое, что у нас просто меньше вот этих компаний, которые пока еще не дошли до такого разумного размера. Поэтому государству менее интересно им помогать, потому что оно знает, что системообразующим компаниям помогать придется довольно существенно.
Да, но для государства, скажем так, гаражники и представители малого и среднего бизнеса, даже малого, несут довольно серьезную социальную функцию. То есть, давая им возможность работать в докоронавирусную вот эту эпоху, докризисную, фактически государство избавлялось от необходимости думать, а если эти голодные рты на нас обратят свои взоры, что мы будем с ними делать, куда мы их будем устраивать, будем ли мы им давать денег и так далее. Они как-то сами себе в своих гаражах занимались сервисом, я не знаю, что там, крафтовое какое-нибудь пиво делали, какие-нибудь тортики делали, ну что-то это такое было. А вот сейчас, получается, вот эта социальная функция, которую, по сути, нес в себе малый бизнес, она потеряна, и все эти люди обращают внимание на государство, а государству нужно что-то с этим делать.
Еще юмор, если добавить к вашим словам.
Давайте.
Ситуации в том, что, понимаете, в апреле же заставили буквально весь бизнес платить зарплаты, и если вы крупная компания, у вас это, в принципе, более-менее разумная история,
да.
А если вы малый и средний бизнес, которого закрывается этот малый и средний бизнес, да, и вы не можете больше продавать вашим пользователям то, что вы продавали им раньше, то, собственно, здесь стоит вопрос, а за счет чего вы платите зарплаты?
Да.
Я знаю некоторых знакомых бизнесменов вот такого малого-среднего пошиба, да, которые, собственно, свои личные средства были вынуждены тратить
на зарплаты.
На зарплаты. И это, конечно, очень печальная ситуация. И в этом плане мне кажется, что в 2009 году действительно в каком-то смысле ситуация была попроще. С другой стороны, здесь надо... Понимаете, некоторые все-таки малый и средний бизнес поддержку уже получил. Вот вопрос в том, что объемы этой поддержки пока недостаточны. То есть, если государство захочет все-таки их сохранять в деле, этих людей, а я считаю, что они очень полезны для экономики, я имею в виду именно предпринимателей здесь больше даже, чем людей, которые заняты, потому что предприниматели дают возможность, может быть, им сотрудничать в рамках компании. Значит, в этом плане мне кажется, что поддержка либо должна расширяться, либо в итоге мы увидим банкротство огромного количества предприятий. Я давайте цифру какую-нибудь скажу.
Давайте.
Дело в том, что коллеги мои, знакомые, делали исследования про малый и средний бизнес, как раз пытаясь оценить, к чему может привести вот такая ситуация с этими мерами поддержки до 11 мая. Они не включали 11 мая.
Так.
Значит, и там получалось так, что порядка 5 с лишним миллионов у нас компаний малого и среднего бизнеса и порядка 4 миллионов может разориться. Там 5,3 примерно их совокупности, если я ничего не путаю, и примерно 4 миллиона по оценкам могут просто объявить о банкротстве. Это безумие. То есть, это, конечно, такой удар по экономическим отношениям, которые государство, наверное, совершенно не должно себе позволять. И в этом плане, я думаю, что много еще придется делать.
много придется делать. Вот по поводу, кстати, того, что придется делать, возвращаемся к Фонду национального благосостояния, который в риторике современных чиновников, российских политологов и прочих людей, это какой-то, действительно, я повторюсь, меч-кладенец, то есть сказочный артефакт, священный грааль, как хотите так и называйте, который спасет Россию, потому что для этого он и создавался, ежели его из закромов достать. Ну вот получается, условно, есть какой-то колхоз, и вдруг колхоз испытывает очень большие сложности, а председатель говорит: ребята, не бойтесь, я знаю, где зарыт клад. Вот. Но если как бы опираться на то, что существование России в том числе основано на чудесах, вот одно из них, это Фонд национального благосостояния. Но при всем при том, мало кто понимает, но распечатают ФНБ. А сначала надо Силуанова убедить. А что потом-то будет?
Смотрите, значит, ФНБ технически уже распечатан, потому что он создавался, строго говоря, не как заначка на черный день, хотя это может быть важно в некоторых ситуациях, как сейчас. Угу. Он создавался для сглаживания нефтяных цен.
Да.
То есть, когда там цены превышали, ну, 42 теперь уже доллара за баррель за Urals, тогда, собственно, он пополнялся, когда меньше он должен был быть потрачен. И он действительно уже тратится, потому что Фонд национального благосостояния фактически оказывает поддержку курсу валют российского рубля в данный момент времени.
Так.
Сейчас, если бы Центральный банк не продавал вот эту валюту из закромов Минфина, угу, то, собственно, курс бы улетел несколько выше. Значит, это опять техническое гарантированное правило, которое в 2017 году было введено. Почему государство от него не отказывается? Потому что оно серьезно воспринимает свои обязательства. Здесь тоже важно, чтобы все-таки какой-то разумный баланс колебания валюты сохранялся. Но в плане того, вот, что можно уверенно потратить эти средства на любые проблемы, которые возникают с экономикой, вот здесь Минфин действительно занимает очень жесткую позицию.
Так.
И действительно, я бы сказал, что его ответ очень прост. Значит, его ответ, что, смотрите, у нас нефтяные цены упали. Угу. Мало того, что мы вынуждены курс поддерживать, потому что мы это обещали делать. Но, с другой стороны, мы еще и вынуждены компенсировать потери бюджета, налоговых поступлений, которых нет из-за того, что нефтегаз у нас теперь получает гораздо меньше денег, да и, в принципе, сырье, наверное, и другое принесет меньше доходов.
Так.
И в этом плане, когда мы говорим о том, что Фонд национального благосостояния мог бы быть там бдыщ и использован, он бдыщ и используется, потому что у нас технически большой дефицит бюджета в этом году. Mm-hmm. И из Фонда национального благосостояния те госрасходы, которые были запланированы, федеральные, региональные на некоторую долю, они уже вынуждены будут покрываться. И вот та оценка, которую Силуанов регулярно сообщает, там, она немножко плавающая, потому что от обстоятельств все время зависит от цен на нефть и так далее. Но порядка 5-6 триллионов рублей из тех там примерно 11, которые там в этом фонде есть, это уже то, что бюджет вынужден будет потратить.
Но при этом, да, вот здесь просто очень важно понять, 5-6 триллионов вынужден будет потратить, вот, но ведь совершенно спокойно потратили триллион рублей на выкуп Сбербанка у Центробанка, и как бы мы про это тоже после новостей, я думаю, поговорим, просто здесь к вопросу о том, а что критично в вопросе траты, распечатанной ФНБ, а что не критично, потому что Набиуллина говорила, да, мы будем раздавать деньги, тогда инфляция, у нас две позиции, Силуанов как бухгалтер хороший говорит, денег нету, а Набиуллина говорит, деньги будем раздавать, соответственно, разгоним инфляцию. Мы боимся разогнать инфляцию. Есть еще Минэкономразвитие, но более-менее как-то пытаются лавировать между вот двумя финансовыми столпами.
Угу, обязательно поговорим. Смотрите, значит, да, здесь просто, если кратко, у нас, угу, похоже, новости прямо сейчас.
Да? Не сейчас, еще через 6 минут. Да.
О, замечательно. Значит, смотрите, давайте тогда про Сбербанк все-таки более подробно.
Давайте.
Значит, история простая. Что такое покупка Сбербанка? Это абсолютно технический момент, который выглядит так. Центральный банк как бы продает за деньги, абсолютно реальные деньги из Фонда национального благосостояния.
Как бы, это ключевое.
Почему как бы? Значит, при этом контроль переходит действительно, ну, к Росимуществу, если я ничего не путаю, ну, подчиненному Минфину, естественно. Вот. Значит, и теперь действительно другая часть государства, потому что Центральный банк все равно часть государства, это надо понимать очень отчетливо, мне кажется, нам всем, он перечисляет в том числе свои прибыли в федеральный бюджет. На очень большую долю.
Так.
И вот когда Сбербанк был продан, когда Центральный банк получил от Минфина деньги, для этого он там еще на валютном рынке что-то продавал, это все мелочи, он эти деньги распределил следующим образом. Основная часть, там я боюсь вас обмануть, порядка 65, по-моему, процентов этих денег была названа прибылью и сразу перечислена в федеральный бюджет. И вы видите какой-то красивый маневр. Вот у вас ФНБ, вы думаете, как бы мне покрывать расходы.
И у вас есть триллион вдруг.
У вас есть триллион, ну, он в ФНБ, да.
Да.
Это триллион, и вы хотите его в бюджет внести. Что вы делаете? Вы выкупаете актив у другого контрагента, значит, вашей экономики, а он случайно оказывается центральным банком. И теперь вы, как Минфин, имеете актив, которым так. вы будете управлять и получать дивиденды, в том числе, особенно за 2019 год. Значит, у вас есть, соответственно, деньги, которые прописаны как прибыль Центрального банка, потому что технически, опять же, он получил прибыль. Когда-то ему были эти акции Сбербанка переданы по очень низкой цене, угу. ну, просто такие цены были.
Да.
А теперь они продали по реальным рыночным, и это очень большие деньги. И они сразу отдают вам порядка, там, ну, опять, по-моему, 65% значит, этой прибыли автоматически, а остальное, на самом деле, используется для санации банков, там, для разных покрытий тех издержек, которые Центральный банк несет для того, чтобы финансовую систему российскую оздоровлять. То есть это тоже не, я сейчас скажу глупость вслух, но все равно это не сотрудники Центрального банка в карман себе деньги положили и бонусы выписали, абсолютно нет. И в этом плане, когда мы думаем про эту конкретную сделку, эта сделка, ну, как сказать, она выгодна всем сторонам, наверное, кроме Центрального банка, потому что ему было бы приятно полагаться на поток дивидендов от Сбербанка и в будущем, но тем не менее, это выгодно государству и федеральному бюджету ровно потому, что эти деньги не испарились и не были переданы куда-то, где они исчезли. Они абсолютно сразу же вернулись. Причем не в ФНБ, а в федеральный бюджет.
Федеральный бюджет, чтобы потом этими деньгами пользовались? Или чтобы
конечно,
они тоже складывались?
Нет, пользовались. Понимаете, у нас реально вот эти дефициты бюджета, которые мы испытали из-за нефтегаза, они реально очень большие.
Так.
И из-за этого проблема у нас с тем, что денег не хватает, и из-за этого приходится тратить вот и средства, полученные от сделки со Сбербанком.
Угу. Насколько все-таки сделка для, со Сбербанком, она поменяет, ну, скажем так, у многих возникали вопросы, когда для многих, оказывается, было открытием, что Сбер когда-то принадлежал Центробанку, что как-то контролирующий, регулирующий надзорный орган, он фактически вступает в конфликт с интересов с тем, кого контролирует, значит, регулирует и надзирает над кем. Здесь, получается, что-то поменялось. Одни говорили, что правительство тем самым как бы усиливает контроль над банковским сектором, потому что Сбер – это ключевая фактически организация. Другие говорят, что нет, действительно нужны были деньги, чтобы Центральный банк покрыл какие-то расходы, связанные с санацией вот, сектора и так далее. Все-таки КПД от того, что вот эта сделка произошла, она есть?
Есть. Конечно, здесь, понимаете, вопрос вот регулирования и каких-то проблем с тем, может ли регулятор управлять одновременно,
да.
Она, мне кажется, ограниченной была, то есть там конфликт интересов особо не проявлялся, он скорее был в другую сторону, что Сбербанк от очень многого, что Центробанк предлагал, отчаянно пытался отказаться. То есть в этом плане там как бы что контроль, что не контроль особо не помогало.
Угу.
И это понятно почему. Минфин точно так же вслух сейчас сказал, что вот эта передача, она не меняет стратегического развития банка. И то, что делал Герман Оскарович Греф и, в общем, вся его команда эти долгие годы, конечно, государству в целом нравится, потому что Сбербанк делал очень много классного и вообще превратился в совершенно другой банк за последние там, 15 лет, ну, угу. с 2007 года примерно.
Так.
Поэтому я бы сказал, что условный, я его не вижу на самом деле в истории, но условный конфликт интересов, он действительно исчерпан. Государство постарается слабо влиять на стратегию Сбербанка. Я не думаю, что там будет вообще хоть сколько-то серьезное влияние. И с другой стороны, Центральный банк теперь может еще более грозные филиппики писать, значит, Герману Оскаровичу и сообщать, что он должен сделать, а что нет. А тут будет... принимать решение.
Да. Но смотрите, если по поводу профицита бюджета, который сложился благодаря продаже Сбербанка, это все-таки история, наверное, ненадолго, но при этом трудно сейчас вообще прогнозировать, каким будут доходы бюджета в дальнейшем, поскольку неясно же, сколько компаний воспользовались, например, отсрочками по выплате налогов, в каком объеме их спишут, как будет расширяться список вообще пострадавших отраслей. И, по всей вероятности, расходы в ближайшее время, они все-таки продолжат расти ускоренными темпами. А вопрос, деньги печатаем, а это страшный сон Центробанка, насколько я понимаю, или все-таки мы немножечко еще из ФНБ возьмем денег?
Вы знаете, сейчас деньги пока не печатают. То есть, опять, печатание денег – это же очень специфическая история.
Да.
Даже когда мы думаем про американскую историю и говорим, окей, смотрите, как вырос их госдолг. Он угу. практически там теперь составляет 25 триллионов долларов. Ужасно вырос за последние два месяца
да.
и так далее. Это все история, ну, мы надеемся все, как макроэкономисты, временная. И даже она не печатание денег в чистом виде. Потому что что делает Центральный банк? Опять же, вот печатанием было бы следующее. Он печатает наличные, ходит по улицам и раздает людям. именно Центральный банк, не Минфин через свои налоговые какие-то послабления, а тот орган, который отвечает именно за эмиссию денежных средств. Что в этом случае бы произошло? Ну, по факту у Центрального банка тоже есть свой баланс. Если бы он наличные раздавал на улице, у него просто собственный капитал упал. Но это не очень важно. Да. Важно другое.
Олег Константинович, вот давайте здесь паузу возьмем, потому что уже новостник пришел. Олег Шибанов с нами сейчас на связи, директор Центра исследований финансов Сколково Российской экономической школы. Обязательно дам вам договорить после новостей, там еще у нас тема есть.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 столица, программа «Умные парни». С нами на связи Олег Шибанов, директор Центра исследований финансов Сколковой Российской экономической школы. Олег Константинович, про напечатывание денег. Я обещала вам дать договорить, да.
Угу. То есть вот ситуация, в которой вы, как Центральный банк, временно предоставляете ликвидность под активы, это не печатание денег в чистом виде. То есть печатание денег – это необходимо, наверное, только в одном случае использовать такой термин, когда вы ну вот действительно банально разбрасываете деньги с вертолета, и эти деньги ничем не обеспечены. И вот такого пока исторически у Федеральной резервной системы, например, не происходило. Поэтому я бы сейчас сказал, что ну, в текущем моменте центральные банки просто стараются сделать все возможное, чтобы поддержать экономику, в том числе беря себе на баланс очень подозрительные активы. В частности, опять же, американский центральный банк, что он сделал? Он начал выкупать облигации, которые не являются даже облигациями инвестиционного уровня. То есть технически очень рискованные облигации компаний, которые могут разориться и обанкротиться с приличной вероятностью. И в этом плане действительно пока их действия гораздо более активные, чем у многих развивающихся стран. Почему так? Потому что развивающиеся страны вынуждены быть святей Папа Римского, да, в каком-то смысле. Если вы решительно бросаетесь на то, чтобы делать какие-то действия с вашим бюджетом и с вашими центральными банками, но вы страна, которой инвесторы меньше немного доверяют, чем, скажем, Америке, чем, может быть, каким-то еще другим странам, то в этой ситуации вы действительно можете попасть в просак. Угу. Вот.
Ага, в просак попасть, понятно. Смотрите, Олег Константинович, здесь важно еще понять по поводу того, насколько все-таки этот кризис страшен или не страшен. Потому что ряд экономистов говорят, что экономика в мире, в принципе, была достаточно здоровой. Ну, как средняя температура по больнице. Она, наверное, достаточно здоровой останется, если сделать все правильно. Вопрос, что такое правильно, он, конечно, остается открытым. И некоторые говорят, что этот кризис достаточно короткий, а другие говорят, что Великая депрессия, она продолжалась 12 лет с улучшениями и ухудшениями. И вот это вот будет как тогда. А вот не как-то по-новому. Вот вы к какой точке зрения склоняетесь?
Вы знаете, я совершенно не верю в новую Великую депрессию. Там действительно 4 года были совсем чудовищными, а потом с переменным успехом постепенно выходили на старые уровни производства товаров и услуг. Сейчас государства принципиально понимают, что такие риски, по крайней мере, не нулевые, существуют. И они прикладывают все усилия для того, чтобы этого не произошло. Поэтому прям Великую депрессию того типа я не верю совершенно. И центральные банки делают все очень разумно и правильно. И правительство, особенно в 2020 году, крайне быстро попытались экономике помогать. Угу. В чем есть тонкость? Да. Тонкость в том, что этот кризис совершенно нового сорта. Вот мы исторически, опять же, видели только один, наверное, такой похожий медицинский кризис. Это вот испанская история. Точнее, история с испанским гриппом.
100 лет назад.
Да, с испанкой. В 1918-1920 примерно так, да. И в этом плане мы просто не представляем, как в современных экономиках вся эта проблема может быть не то чтобы решена, а преодолена без существенных последствий. Мы сейчас очень тесно связаны. Все наши деловые связи с остальным миром завязаны на то, что мы путешествуем, что мы общаемся, что мы, я не знаю, любим товары и услуги друг друга разных стран. И в этом смысле, конечно, сейчас будет труднее выходить из этой проблемы, чем там 100 лет назад.
Как 100 лет назад? Хорошо. Тогда вопрос, скажем так, нужна организация процесса, то есть нужны условия для того, чтобы экономические процессы восстанавливать. Правильно, например, распределить пресловутый ФНБ, правильно, может быть, чуть-чуть напечатать денег, правильно где-то налоговые послабления сделать. Инфляцию в любом случае нужно контролировать. Но люди деньги не едят. И, соответственно, нужны процессы, нужна та самая экономика. И вот важно понимать, что мы вкладываем, что наше государство принимает или иные решения по экономике, понимает под самим термином экономика, что это есть. Действительно, мы ресурсная страна, и поэтому мы все силы бросаем на это, но тогда мы ждем, действительно, распечатывая тихонечко фонд, чтобы, может быть, нефть куда-то потянется наверх. Или мы диверсификацией занимаемся?
Знаете, мы занимаемся диверсификацией, как мы прекрасно знаем, все-таки нефть и газ – это там меньше 20% ВВП,
так.
И остальное, очень многое – это и товары, и услуги, которые мы в том или ином типе производим и продаем за границу или внутри страны. Поэтому я бы сказал, что у государства головная боль с диверсификацией экспорта, она очень большая. Вот как раз с ним получается тяжело. Мы все еще не способны продавать больше машин и оборудования, чем нефтегаз. У нас нефтегаз продолжает составлять 60%+ нашего экспорта. Да?
Так.
А вот с точки зрения внутренней экономики, у нас все-таки существенная часть того, что мы делаем, она, ну, собственно, не замешана на то, что происходит с ценами на нефть, и может продолжать успешно существовать и развиваться даже с, ну, почти с любыми ценами на нефть. И вот в этом смысле, конечно, удар по федеральному бюджету, который наносит вот это падение цен, подразумевает, что у нас меньше возможностей для удобного развития, для того, чтобы там с профицитом бюджета хорошо инвестировать, хорошо развивать нашу инфраструктуру и так далее. А с другой стороны, как всегда нам напоминают и политики, и некоторые экономисты, ну, кризис, значит, это повод не затянуть пояса, а разобраться, так сказать, как вы собираетесь дальше развиваться. Прекрасно, давайте действительно разберемся и посмотрим, что мы можем делать в будущем.
Но мы же смотрим, условно, у нас был такой стереотип, что российская экономика так или иначе зависела от того, будут российскую нефть покупать или не будут. И плюс еще, пойдут ли американцы на выходные в моллы покупать что-то для себя новое, соответственно. И как поведет себя ключевая ставка, точнее, как поведет себя Федрезерв. Вот это до сих пор все взаимосвязано? Или действительно мы сейчас каким-то образом будем действовать по-другому?
Знаете, на российские условия американская экономика влияла постольку поскольку. У нас основные торговые партнеры – это Китай и Еврозона, и Европа в целом. Да? То есть мы, в принципе, очень мало торговали исторически с США. Угу. И в этом плане как бы их вот эти монетарные или денежно-кредитные изменения, в том числе ставка, на нас влияло относительно слабо. Она очень сильно влияет на, скажем, финансовые рынки, на оценку компаний. Да? Но вот с точки зрения реальной экономики, того, что в ВВП, собственно, попадает, там влияет, ну, не такое значительное, и в этом плане мы скорее гораздо сильнее зависим от того, что происходит с Европой, происходит с восстановлением Китая уже теперь, да, и в этих вопросах мы пока чуть-чуть оптимисты. То есть, наверное, Европа сейчас переживет свой локальный кризис и снова вернется к нормальному какому-то состоянию своего очень слабого, но все-таки роста. У Китая, наверное, планы гораздо грандиознее. Он хочет расти бурно и долгие годы оставаться сильной экономикой, которая все больше благосостояние граждан увеличивает. Поэтому мне кажется, что там еще проще ситуация. Ну, они будут прикладывать все усилия для того, чтобы эта медицина на них не влияла.
Олег Константинович, как вы считаете, история с коронавирусом в плане именно медицины, развития науки, как поспособствует, будет ли оказывать влияние действительно какие-то экономические процессы? Очень много заявлений сейчас, что деньги вливаются в науку, каждая страна пытается создать вакцину, какие-то компании предлагают, даже, кстати, которые в Сколково работают, насколько я знаю, предлагают создать некие иммунные паспорта, чтобы, соответственно, люди, у которых есть антитела, они будут работать в карантины, люди, у которых нет, не будет. Здесь вопрос, конечно, возникает, ущемление прав одних в угоду правам других, тоже вопрос. Но в целом медицина, такое впечатление, что она сейчас, как бы, это краткосрочный эффект, что она влияет на экономику, или действительно получит какой-то профицит, или это действительно какая-то стратегия сейчас? Как вы считаете?
Я уверен, что медицина и фарма в целом, да, будет очень большим драйвером развития экономик мира в 21 веке по совсем простой причине. Мы стареем. Когда мы стареем, мы больше болеем. Как население Земли, я имею в виду, мы становимся все старее с каждым годом. Население дольше живет и способно долго поддерживать именно рабочее, условно говоря, состояние. Да, оставаться живым, бодрым. И для этого, конечно, медицина будет очень нужна. Ее развитие очень сильно может повлиять на то, будем ли мы более приятным обществом для жизни или менее приятным. Мне кажется, что конкретно вот этот медицинский кризис очень краткосрочно повлияет на динамику медицины в отдельных странах, особенно в развивающихся, потому что то, что вот в какие-то моменты доктора там, и медики в целом становятся более важны, это все-таки, вот, знаете, это как с любой знаменитостью, только здесь вот такая массовая группа людей становится временной знаменитостью. Это проходит, как говорится. Если завтра коронавирус вдруг бы остановился, все бы сразу забыли об этом. Поэтому я боюсь, что здесь основные выгоды от кризиса и дальнейшего развития медицины получат опять крупные компании.
Фарма, вы имеете в виду.
Я боюсь, что так и будет, да.
Угу. То есть, как бы торговли рисками в то, чтобы что, больше сахарных шариков делали?
Нет, сахарные шарики я бы никому не рекомендовал, потому что все-таки double blind и так далее, медицинские исследования, как правильно делать, все уже знают, наверное. Значит, я бы сказал, что медицина, в принципе, это одна из, наверное, отраслей экономики, которая тоже вот этим свойством «победитель забирает все» характеризуется, потому что там есть патентное право, и когда компания успешно разрабатывает какое-нибудь лекарство, его очень трудно воспроизвести долгие годы, там 10 лет, по-моему, патент есть, и только после этого там дженерики начинают наводнять рынок, и то они там, насколько успешны или неуспешны в таких же лечебных процедурах, это еще обсуждать надо. Поэтому я бы сказал так, что будут богатеть те, кто умело делает эти инвестиции в медицину сейчас, то есть опять крупные фармакологические компании точно выжмут из рынка многое. Насколько это будет полезно для населения Земли? Ну, слушайте, история показывала, что это не всегда было полезно.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте просто блица от наших слушателей. Ой, товарищи, так, стоп. 7373948, у вас есть возможность задать вопрос господину Шубанову. Здравствуйте, алло, про экономику говорим.
Добрый день.
Сергей Алексеевич, пожалуйста, слушаю вас.
Олег Константинович, я понимаю, что когда вы говорите, что мы двигаемся на ощупь, вы имеете в виду вывод экономики из кризиса в связи с пандемией. Скажите, а разве вы в течение последних 20 лет двигаемся не на ощупь? Как вы думаете, мы еще долго будем вместо планирования заниматься одними прогнозами, которые регулярно пересматриваются? И если мы двигаемся не на ощупь, то куда мы двигаемся, на ваш взгляд?
Спасибо.
Смотрите, значит, планирование все равно производится постоянно, да, кроме моментов как совсем кризисных, которых все-таки в России там последние 20 лет было некоторое количество, но не каждый год. Я бы сказал, что все-таки развитие там условно нулевых у нас было вполне понятным и шло в целом по некоторому плану, который помогал экономике развиваться. Развитие десятых, наверное, было более сложным из-за многих причин, в том числе из-за мирового кризиса, потом из-за нашего локального кризиса с нефтяным рынком связанного. Поэтому я бы был осторожнее в оценках, что плана никогда не было. Конечно, планы были. Очень трудно их реализовывать, когда у вас сильно волатильная среда. Она в 21 веке, на мой вкус, кроме вот опять же нулевых до 2008 включительно, она стала совсем волатильной. И в такой среде, к сожалению, такие тактические шаги могут оказаться гораздо полезнее и важнее, чем шаги стратегические на уровне «Ой, давайте будем богатыми через 20 лет».
Так.
Давайте будем, а как мы к этому придем? И вот тут у вас начинается тактика, которую, наверное, очень хорошо было бы копировать с некоторых лучших примеров, плюс изобретая что-то свое. Поэтому я, наверное, со слушателем не полностью солидарен, что планов не было. Конечно, они были. И иногда они выполнялись просто не полностью.
А какой подход, Михаил, интересуется к сохранению рабочих мест эффективнее? Как в США, когда государство инвестирует в бизнес, покупая акции, или как у нас беспроцентный кредит на зарплату, после которых надо платить НДФЛ?
Так, смотрите, значит, бизнес не, извините, акции в США, конечно, государство не покупает, там все гораздо проще. Ситуация с временным предоставлением ликвидности есть. Ситуация с временными платежами по зарплате, она не американская, скорее европейская, тоже есть. И в этом плане я бы был очень осторожен в интерпретации. Что касается российских пакетов и их схожести именно по мерам, не по объемам. Они очень схожи с тем, что происходит в других странах, поэтому здесь, в общем, я бы не сказал, что мы сильно отличаемся. У нас денег просто меньше, чем у Германии, условно.
А Виталий вспоминает недавнее интервью Анатолия Чубайса, где он употребил фразу метафору «дохлая лошадь» по отношению к нефтяной экономике. Он говорит, что... Виталий спрашивает, это разговор о чем? Как-то словесно уколоть нефтяников? Или все-таки разговор о будущем, что нефть может ожидать судьба угля, который добывать будут, но не столь огромных объемах? И стоит ли в данном случае учитывать мнение Чубайса, человека, чья корпорация «Роснан» успехов за 10 лет особенно не достигла, в отличие там, от Apple или Samsung?
Угу. Я бы насчет успехов был тоже очень аккуратен, потому что если вы читаете отчетность корпорации, да, то вы видите, что технически-то они прибыльны, что они на самом деле выходят из некоторых проектов, продавая их каким-то другим инвесторам с прибылью. Поэтому здесь тоже как бы надо быть осторожнее. Apple, конечно, гораздо успешнее, здесь даже спорить не о чем. Смотрите, значит, я не знаю, что именно смотрел слушатель, просто у Чубайс буквально там неделю назад, в прошлую среду обсуждал. Значит, это в рамках очень интересной дискуссии, собственно, в Сколково, поэтому я знаком с этой дискуссией.
Так.
Смотрите, уважаемый господин Чубайс, он человек, который много говорит важных вещей, наверное, да, или, как другие считают, абсолютно бессмысленных, там, ну, каждому свое в этом, наверное, рассмотрении его слов, но он все-таки имел в виду очень простую вещь, что мы видим, как менее важным в течение времени становятся определенные ресурсы, что на самом деле вот этот взлет нефтяных и металлических рынков в нулевые годы, это явление временное. На длинном горизонте все-таки нефтяные цены возвращаются к каким-то относительно низким уровням, которые, вообще говоря, развиваться экономике не позволяют. И когда примеры приводятся Apple, других важных, наверное, Netflix условного, других корпораций международных, так. Это все история про то, что вы должны нащупать другие ниши, что сырьем одним жив не будешь, что Саудовская Аравия, которая увидела сейчас падение цен и не успела диверсифицировать свою экономику, она на самом деле испытывает огромное давление на свой федеральный, бюджет. И на то, какие выплаты они могут делать своим гражданам. И в этом плане, конечно, нужно думать о чем-то еще, а не только думать, что вас нефть всегда прокормит, потому что она матушка.
Тут Алексей Колпаков мне прислал фото, это офф-топ, что называется, говорит, фотку раздачи бесплатных масок пенсионерам в школе в городе Волжский. Спасибо большое, Алексей, сейчас я редакторам передам, будем эту информацию проверять, потому что там какая-то очередь большая. Возвращаясь к теме экономики, 7373948, так, сейчас, секунду. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Олег. Виктор Михайлович из Домодедово.
Да, Виктор Михайлович, пожалуйста.
Скажите, Олег, вы как-то уж больно оптимистично рассматривали выход из 29-го года кризиса. Ведь тогда Соединенные Штаты только с помощью вступления в войну поправили свое финансовое положение. А сейчас же природа кризиса совершенно иная. Сейчас нарушение экономики, которая основана на долгах, сейчас совершенно новый уклад наступает. Значит, и выход из кризиса будет, наверное, несколько иной, чем из традиционного.
Спасибо.
Отличный вопрос, спасибо за него. Значит, смотрите, я бы сильно не согласился насчет войны, потому что, конечно, у них выход из кризиса начался еще в 1934 году, а война, наверное, 1939-й, самое раннее, наверное, да, что мы могли бы уверенно заявлять. Верно то, что они на старые уровни вернулись только там к 41-му, кажется, году. Это просто такая динамика. Если вы позволяете экономике падать 4 года подряд, как это было в 1930-33, вы, конечно, не можете потом быстро восстановиться, потому что у вас разорваны очень многие экономические связи. И вот это отличает происходящее сегодня от происходящего тогда. Сейчас государство и вообще регуляторы, центральные банки и так далее хорошо понимают, что если экономике не помогать, все это очень плохо закончится. Поэтому я уверенно говорю о том, что выход из этого кризиса, который сейчас, будет гораздо более динамичным, и мы гораздо проще его пройдем, чем Великую депрессию. Ну и верно то, что действительно долг – это хороший способ временно потратить больше госденег.
Но мы же гордимся тем, что у нас низкий госдолг.
Мы гордимся в том смысле, что мы устойчивее многих других развивающихся стран. Но в ситуации, когда окажется, что у нас либо поддерживаешь экономику, либо все умрет, я думаю, что государство будет действовать абсолютно адекватно.
Здесь любопытно еще, я обратил внимание на рейтинги, вообще штука такая, кликбейт обеспечивает, конечно же, то есть кликабельные такие новости, но здесь любопытно. Значит, у Forbes был очередной рейтинг, что-то там 30-летний миллионер, условно, кто добился успеха своих миллионов до 30 лет. Там, конечно, дети чиновников и так далее. Но если отталкиваться от этого, очень многие считают, что экономические процессы и вообще модель экономическая, она меняется со сменой поколения. То есть это тоже все же штука цикличная. И вот якобы сейчас текущая экономика Уолл-стрит, что называется, она себя немножечко исчерпала. Некоторые даже говорят, что коронакризис – это все-таки некая завеса какого-то экономического серьезного кризиса. Действительно что-то меняется. Мол, война очень дорого, а коронавирус – не такие серьезные последствия, но при этом есть возможность что-то поменять. Вот здесь вот как вы относитесь к тезису, что действительно экономика экономические модели имеют свойство исчерпываться, и плюс еще, что модель сама меняется, когда меняются поколения, 2-3 и так далее. Просто подход другой, мозги у людей по-другому устроены.
Это хорошее утверждение, и оба они, наверное, очень важны. Все-таки я бы сказал чуть аккуратнее, вот с поколениями, возможно, вопрос тонкий, это же не возрастное чуть-чуть, теперь уже в современной экономике, в современном обществе.
Ну, это правда, да.
Душевное, вот. И здесь многие взрослые люди способны гораздо лучше учиться, чем молодые. В этом плане, не знаю, здесь у меня уверенность скорее в том, что какая-то смена элит произойдет, потому что люди, в конце концов, нас покидают, да. Но я бы был осторожнее с этим. А вот что касается смены режима экономического, вот
да.
Да. Вот здесь я бы был гораздо более спокойным, потому что, ну, подождите, с 1947 года и по там 2019, конечно, американская и многие другие экономики претерпевали изменения, безусловно. Так. Кто-то больше социализировался, кто-то, как в Америке, оставался довольно капиталистичным. Насколько мы увидим новый уклад, ну, многие люди в начале 19 века, в начале 20 века, потом в начале 21 века писали о том, что вот сейчас-то неминуемо уклад сменится, потому что, ну, как же новый век, ничего не происходило. Капитализм, точнее, рыночная экономика, здесь надо быть осторожным с терминами, это довольно хорошая вещь. Она позволяет довольно эффективно производить, добираться до пользователя и, в общем, в целом благосостояние общества увеличивать. Поэтому я не вижу серьезной альтернативы.
Ну, тут, наверное, еще речь идет про инструменты, потому что как раз обнуление, да, и падение до отрицательных значений нефти WTI, что мы наблюдали в апреле в течение суток, очень многие заговорили о том, что вот она есть как бы бумажная нефть, то есть это спекуляция, а есть реальная нефть. Это немножечко разная история. И вот как будто бы конец приходит спекуляциям, потому что многие поняли, что спекулянты завоевали рынок. А по сути это как бы та самая торговля рисками, торговля соблазнами, и нужно что-то с этим делать.
А торговля рисками – это же, наоборот, не спекуляция, это фантастический инструмент, который, собственно, и стал драйвером развития капитализма в 20-м, ну, рыночной экономике, пускай так, в 20-21 веке. По очень простой причине. Люди говорят, окей, я должен, как предприниматель, нести все риски своей компании, или так. Я могу их разделить с широким кругом лиц, которые, с другой стороны, могут сами распределять свои средства в разные риски. И вот это распределение рисков, которое позволяет разным людям, а не одному – отвечать за то, что с компанией происходит, это крайне важно. Потому что если один человек будет отвечать, и он все время будет банкротиться каждый раз, когда компания его банкротится, это просто бессмыслица для этого человека, и он пойдет заниматься чем-то, что не несет таких больших рисков. А в отсутствии рисков вы не можете делать что-то новое. У вас все время инновации любого типа, там, от логистики, я не знаю, до технологий, это всегда изобретение, это всегда возможность сделать что-то новое, а значит, супер рискованное. И в этом плане я бы, наверное, был очень позитивен, наоборот, про то, что риски есть, и что есть вот эти самые спекулянты, которые готовы совершенно случайным образом бросаться на эти риски и проигрывать иногда огромные деньги, как вы точно и заметили.
Но когда люди делают ставку на бумажные деньги, а не, например, на платину, на золото, это все-таки рационально или это действительно элемент спекуляции определенный, потому что потом они опять в золото отыграют?
Совершенно рационально, по очень простой причине. У вас все-таки обменным средством, то есть тем, чем вы можете заплатить за товары и услуги отдельно взятой страны, является национальная валюта. И когда мы думаем про Россию, смогу ли я сейчас выйти с золотой цепочкой, пойти в магазин и сказать немедленно завести мне изюма? Наверное, вряд ли я смогу это сделать. И даже продать эту цепочку на улице так быстро я не смогу. Поэтому вот эти условные бумажные деньги, они же подкреплены реальной экономикой, тем, что мы можем обмениваться товарами и услугами, активами обмениваться в конце концов.
Но мы постоянно на протяжении, с какого, 14-15 года, да, когда обвал произошел, говорим, а давайте мы все-таки найдем какие-то другие деньги. Мы будем заниматься, как называется, дедоларизацией. Вот. А вложились в юань. Юань упал, потеряли какие-то деньги. Потом говорят, нет, все-таки доллар, потому что даже наш Центробанк вываливает деньги, чтобы стабилизировать курс доллара. А действительно альтернативы никакой нет в ближайшее время, как вы считаете?
Бумажным деньгам, конечно, никакой альтернативы. Они зарекомендовали себя блестяще с точки зрения возможности обмена. Вот этот товар, деньги, товар, да. Ну или услуга, деньги, услуга, или что-то еще. Это самый простой способ обмениваться. Никакой бартер, обмен натуральными услугами, никакое золото, которого просто мало для того, чтобы обмениваться, не позволяет так хорошо взаимодействовать в экономическом поле. Поэтому я думаю, что никакого вообще изменения с точки зрения денег не произойдет еще долгие годы.
Буквально 20 секунд на последний вопрос. Еще какие-то козыри в рукаве остались у нашего Центробанка, экономического блока, чтобы стабилизировать ситуацию?
Да, остались это и ставки, и распределение еще большего фискального напряжения на людей и компании. То есть они просто будут занимать и давать деньги, поэтому все будет относительно нормально, но не лучшим образом.
Да, спасибо большое, Олег Константин, что были весь этот час с нами. Олег Шибанов, директор Центра исследований финансов Сколковой Российской экономической школы. Это была программа «Умные парни». Далее новости, потом к вам подключится Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.